Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях наш гость, собственно, «Разбор полета», которого мы будем здесь обсуждать и спрашивать, кого мы будем. Это журналист Сергей Пархоменко, наш коллега. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. Это не программа «Суть событий», да.
Да. Вы, знаете, мы уже пошутили, что август – это то время, когда разные ведущие разных программ ходят друг в гости.
Да. Приходится все время... Я ходил тут в гости на другие программы.
Ну вот как раз
может, и кто-то.
Пришло время.
Да. Вот...
Но, на всякий случай, Сергей Борисович, я хочу вас предупредить, что программа «Разбор полета» – это там, где говорит три человека.
Понял.
Хорошо, ладно. Ну тогда давайте начнем. Все-таки разбор полета уже можно, да, начинать? Отлично. И, собственно, традиционный вопрос нашей программы о самом тяжелом, самом сложном решении, которое приходилось в жизни принимать. И почему именно оно?
Ну, одного нету такого решения. Есть, какой-то тип, что ли, решений. И я бы сказал, что все-таки, как бы человек не был погружен во всякие профессиональные дела, в какую-то там свою особую деловую жизнь и всякое такое, мне все-таки кажется, с высоты моих там 51 года, что самые сложные как раз решения, которые принимаются в семье, которые принимаются в жизни такой непрофессиональной. И обычно ты понимаешь их последствия. Ну вот там, я женился, когда мне было 18 лет. И у меня почти немедленно родился ребенок. Это было сложное решение. Потом, 15 лет спустя, я понял, что я полюбил другую женщину и хочу жениться на ней. Это было очень сложное решение. И, пожалуй, ничего более сложного, чем вот такого рода вещи, не было и, я думаю, не может быть, какая бы ни была невероятно напряженная, увлекательная, серьезная, важная, как и хотите, еще профессиональная жизнь.
Хорошо, давайте тогда по-другому спрошу. Все понятно? Какие сложные решения приходилось принимать в профессиональной сфере?
Ну, их тоже было несколько, потому что я там в какой-то мере поменял несколько профессий. Я кончил факультет журналистики и заканчивал его в очень неприятное для профессии время, в 80-е годы, и учился с постепенно нарастающим ощущением, что я ошибся в выборе профессии, что вот эта профессия советского журналиста – это ужасная какая-то вещь, которой ни за что не хочу заниматься.
То есть, когда поступали, не было такого?
Да, ощущения? Ну, я поступал почти автоматически, потому что факультет журналистики тогда был чрезвычайно высококачественным гуманитарным образованием. И это очень привлекало. И об этом все знали. И нашлись люди, которые мне это объяснили. И они были абсолютно правы. И действительно, тот уровень русского языка с там, Дитмаром Розенталем, русской литературы с Эдуардом Бабаевым и там еще несколькими человеками, там, я не знаю, истории кино с Андреем Вартановым, истории документального кино с Сергеем Муратовым. Ну, это было абсолютное такое звездное небо. Но только это не имело профессии никакого отношения. Собственно, к журналистике это не имело никакого отношения. Это было антиобразование, и это было ужасно. И мне казалось, что эту профессию нужно немедленно менять. Но тут оказалось, что можно пойти работать в толстый литературный журнал, и это был журнал «Театр». И спрятаться там вот от этой ужасной советской журналистики.
Нет, такая внутренняя эмиграция.
Да, совершенно верно. Вот. И это было одно важное решение. Другое важное решение образовалось там же, когда вдруг оказалось, что времена меняются, и в стране начинается политика, и эта политика является сама по себе чрезвычайно интересным театром, а потом оказывается чем-то еще более интересным, чем театр. И постепенно из человека, который пишет о театре и вокруг театра, я стал превращаться в человека, который пишет про политику и вокруг политики, и это тоже было важное решение. И я постепенно сделался газетным репортером. А потом, в 1995 году, Гусинский предложил мне делать первый в стране еженедельный новостной журнал.
Я прошу прощения, до журнала ведь были независимые и газеты «Сегодня».
И «Сегодня», да. Но это было очень комфортное существование, потому что это было существование внутри замечательной команды. И, например, переход, уход из независимой газеты, грубо говоря, после там разрыва с Третьяковым, и после того, как стало понятно, что идея независимой газеты постепенно сгнивает, и от нее, в общем, ничего не остается. И создание газет сегодня, это было очень удобно и очень просто, потому что это было внутри прекрасной компании коллег. И это было, ну, знаете, шагать в роте как бы очень просто. Как-то попадаешь в такт и
ну, то есть это даже не то, чтобы индивидуальное решение,
да,
сколько такое коллективное движение.
Да, абсолютно. Это было совершенно очевидное решение, совершенно бесспорное. И невозможно было себе вообразить, чтобы поступить как-то по-другому. И было совершенно понятно, что вот тут вот есть этот круг людей, который образовался вокруг независимой газеты. И вот сейчас мы всей, вот это, всем этим выводком поднимемся и как-то перелетим в другую редакцию и продолжим там то прекрасное, что, как нам казалось, мы хорошо умеем делать. Так что это нет. А вот выскочить из этого и одному заняться совершенно неведомым делом под названием «Еженедельный журнал», создавая совершенно другую команду, на совершенно других принципах, на совершенно другой школе, на совершенно невиданных, непонятных, нехоженных отношениях. Я хочу напомнить, что это был первый случай такого очень продуманного и очень серьезного, и очень разработанного, заранее прописанного сотрудничества с высококачественным западным изданием, потому что журнал «Итоги» делался вместе с «Ньюзвик», и мы писали договор с «Ньюзвиком» просто с чистого листа. Просто вот положили перед собой лист бумаги и стали его писать. Пункт первый, пункт второй. Как будут устроены наши взаимоотношения?
Тоже команда делала? Или это
нет, а это делала никакая не команда. Нет, ну, понятно, что это делало там какое-то количество профессионалов, потому что там на Гусинского работало две очень высококлассных команды юристов. На «Ньюзвик» работала их команда юристов. Я тогда посмотрел, что такое вот эти американские лойеры и как это все устроено, и это, конечно, чрезвычайно все серьезно выглядело. И были люди из медиамоста, которые в этом во всем участвовали, там и финансисты, и менеджеры, и такие, и сякие. Но профессиональную часть, то, что касается взаимоотношений редакций, никто не понимал, как это устроить. Никто не понимал, как это назвать, какими словами и так далее. И, между прочим, вот то, что потом много-много раз было воспроизведено, было придумано тогда фраза «вместе с Ньюзвик». Вот это вот вместе с, то, что теперь кажется абсолютно стандартным решением, есть миллион разных изданий, которые вот эти вот вместе с, но это просто однажды было придумано. И даже могу сказать, что не совсем придумано, а как бы адаптировано, потому что у «Ньюзвика» тогда был австралийский журнал, назывался он «Bulletin». Вот этот был «Bulletin with Newsweek». Вместе с «Ньюзвик». И когда как-то посмотрели, мне сказали, вот, вот это правильная формула. Не совместно, не при содействии, да. Не при поддержке, не никак, а вот вместе с. Ну, вот, это была тоже чрезвычайная вещь, чрезвычайно серьезная вещь, потому что это был важный фазовый переход, потому что репортер и вообще пишущий журналист в газете, его профессиональным инструментом является там, ну, условно говоря, бумага и ручка, да, там, она же клавиатура. Сначала клавиатура пишущей машинки, я еще начинал на пишущей машинке, потом компьютера. Ну, вот, он работает этим, да, руками, а редактор работает другими людьми.
Вот ну, инструментом... и решения главного редактора Сергея Пархоменко насколько сильно отличались от просто Сергея
сильно?
Пархоменко?
Конечно, сильно. Конечно, это вообще другая работа. Это, другая, это очень важно, например, научиться получать творческое удовлетворение не менее сильное, чем получает журналист от своего собственного текста, от чужих текстов. Это очень важно как-то. Вот вроде это написал другой человек и подписал своим именем, и вообще все он сделал, это все сделал он. Он все это нашел, собрал, сообразил, придумал, написал, изложил, опубликовал, а доблесть моя, а раб все равно я, потому что это стало моим инструментом. Вот редакция становится тем инструментом, которым я работаю. Это есть в разных профессиях, но тоже там можно быть очень хорошим, там, не знаю, скрипачом или пианистом, и говорить, вот мой инструмент, вот я открываю футляр, достаю скрипку, начинаю играть. А потом этот человек становится дирижером в оркестре, он говорит, вот мой инструмент, вот сидит там 120 человек, и это мой инструмент, я на нем играю.
Тут же очень важна вот эта грань, где есть решение главного редактора, а где есть решение и видение вот того самого талантливого журналиста.
Конечно.
И когда это входит клинч.
И этим отличается хороший.
Вопрос, кто должен принять конечное решение.
Конечно, и этим отличается хороший главный редактор от плохого главного
редактора. И вы были хорошим главным редактором?
Мне кажется, что да. Мне кажется, я был хорошим главным редактором. Я им был несколько раз. И мне кажется, что я людям не мешал. Хотя бывали иногда, да. Хотя бывали всякие конфликты, и часто приходилось на чем-то настаивать, и приходилось как бы устанавливать какие-то правила и стандарты, которые мне казались правильными, а другим, может быть, они не казались правильными. Но в целом мне кажется, что я никогда не подавлял авторской воли, и из этих команд, которым мне довелось управлять, родилось довольно много замечательных журналистов.
А журналистика того времени, вот вы создавали первый еженедельный журнал, тем более с Newsweek, тогда решения какие были сложные самые? То есть, ну вот на что вы натыкались? Перед вами же наверняка открывалось много дверей. Не приходилось так сильно доказывать, что вы круты и по-настоящему суперздание.
Ну, это был, несомненно, момент подъема профессии и момент расцвета профессии в России, и в значительной мере момент ее формирования, создания какой-то школы и каких-то правил и так далее. Вопреки тому, что говорят об этом сегодня. Вот есть человек, которого вы тоже знаете, ее зовут Наталья Ростова. Она много лет очень кропотливо, систематически собирает опыт журналистики 90-х, интервьюируя огромное количество разных людей и создавая такую даже не стереоскопическую, а я не знаю, 20-скопическую картину, когда одни и те же события видны глазами большого количества разных людей, которых видели с разных позиций. Это чрезвычайно интересно. Я надеюсь, что она когда-нибудь это издаст и там соберет вместе. И, хотя и сейчас, в общем, это можно найти. Но вот по ее работе и тому, что у нее получается, видно, что это действительно совершенно колоссальный опыт, который там ждет своего изучения, осмысления, понимания и восхищения, потому что многое тогда в профессии было заложено, что теперь разрушено. И условия, конечно, были благоприятные, прежде всего потому, что тогда рыночная среда не навалилась еще всей своей силой и всей своей тяжестью на информационную индустрию. И в этом смысле это были времена довольно наивные. Я помню, что в 1994 году, вот незадолго до тех событий, которые мы сейчас описываем, мне довелось участвовать там в работе группы людей, которая сочиняла Московскую хартию журналистов, которую очень советую почитать тем, кто еще не читал. По-моему, это текст, который до сих пор жив и до сих пор актуален, и в нем как-то много важного по-прежнему. Но я сейчас не про это, а я про одну только небольшую деталь. Про то, что когда сочинялся этот текст, а сочинялся он тоже изначально, ну, вот он как раз не с чистого листа, а взяли всякие европейские этические кодексы журналистские, там, немецкие, как сейчас помню, датские, который почему-то пользовался очень большим уважением, считался что таким эталонный такой текст, французский, там, всякие там BBC, Рейтера, разные учебники, и стали, значит, составлять этот кодекс. Было как-то очень странно читать, что эти тексты на две трети посвящены одной и той же проблеме – взаимоотношениям между журналистом и рекламодателем. Это было совершенно непонятно. Чего они бесятся на эту тему? А что такого в этом? Почему надо 20 раз написать, что текст рекламного характера и текст нерекламного характера должен самой своей формой, там, интонацией и вообще всем...
И оформлением
громко кричать о том, каков он. Что тут непонятного? Почему надо так сложно это объяснять, бесконечно, много раз повторять так, сяк? Что такого? Прошли годы. И выяснилось, что это действительно важнейшая, может быть, самая важная история. И это то, что там прямо или косвенно, так или иначе, раздавливает профессиональную индустрию, если не обращаться, не обращать на это достаточного внимания. Так вот, тогда еще можно было себе позволить этого не понимать. Можно было себе позволить не отдавать себе отчета в том, что это самое важное, и журналист не был зажат между рекламодателем и своим же собственным редактором или своим же собственным директором издания, то, что происходит сегодня фактически во всех случаях, который говорит своему же журналисту, ну, что ты, как этот, мы же деньги здесь зарабатываем, ты что вообще, что это за целкость?
Ты зарплата вдруг вообще нужна?
Да, ты зарплату собираешься получать? Ты вот придешь ко мне 5-го и 20-го, ты как-то будешь денег хотеть, да? А сейчас вот что вот это выражение лица, вот это вот, я не буду, я не пойду, как-то я тут вам не нанимался. Нанимался.
Ну, ты кого в этой роли выступали?
Еще нет.
Но
я был один из последних, кто, я умудрялся в этой роли не выступать тогда, когда в ней уже почти все выступали. Вот я успел застать тот момент, когда не надо было в этой роли выступать редактору. И я уже врос в тот момент, когда надо было выступать в редакторе. Я тогда продолжал в этой роли не выступать. Но, например, у меня был такой сложный довольно период. И в то же время, по-моему, тоже какой-то хороший, я его очень люблю. Я был уже совсем другие времена, совсем недавно. Я был 3 года главным редактором «Вокруг света». Уже сейчас, вот в эти времена.
Да, это уже...
9-й, 10-й, 11-й год. Только что. Ну, и как-то уже все было в разгаре. Ну, и тут, конечно, я получил сполна. Потому что как-то мне пришлось встать в дверях в распор и там стоять. И как бы говорить, что нет, мы не будем писать про этот шампунь.
И про стерхов ваших мы...
Стерхи мне не достались.
Да, стерхи уже были.
Стерхи мне не достались. Стерхи достались следующему, а мне достались амфоры.
Ага.
И мы не написали про амфоры.
Про амфоры мы не написали.
А амфоры это были наши. Амфоры были нам. В нашего. И много было еще разных других амфор. Менее, может быть, заметных и таких повседневных. Но... Мне, конечно, очень сильно везло с владельцами изданий. Я считаю, что там Гусинский был замечательным владельцем медиакомпании. Опять, чтобы про это не говорить, я умею это подробно объяснять, я умею это доказывать. На это, правда, уйдет много времени. Вот. Но пока я скажу, что да, я считаю, что Гусинский создал грандиозную медиакомпанию, внутри которой можно было оставаться честным журналистом и оставаться профессионалом, и доказательство этого журнала «Итоги», который лежит до сих пор под шивки его в библиотеках, идите и прочтите. И посмотрите своими глазами, как это можно было сделать, если ты хотел, если ты готов был, если тебе важно было это, и ты готов был сопротивляться, ты готов был объясняться, скандалить, портить себе репутацию, как бы партнерскую репутацию. У меня была в этом смысле очень плохая репутация. Пархоменко – это человек, который упирается на непонятных вещах, как-то договориться с ним трудно там, и так далее. Еще один такой был человек внутри корпорации, фамилия ему была Венедиктов. Вот у нас была плохая репутация, у нас двоих. А там, я не знаю, у Добродеева, который в этот момент командовал телекомпанией НТВ, была в этом смысле хорошая репутация. И это был человек, с которым было удобно.
Где Добродеев и где, значит, Пархоменко, да, Венедиктов?
Да, вот, да, да, жизнь распорядилась вот так. Или, например, человек по фамилии Бирюков, который до сих пор командует издательством 7 дней, а в самый страшный период знаменитой войны за «Связинвест», вот этой вот знаменитой войны за «Связинвест». Это ведь он был главным редактором газеты «Сегодня». И у него была хорошая репутация человека, с которым можно договориться. При желании, в общем, даже и договариваться не надо. Он сам как-то живет с раздвинутыми ногами, как-то и не сдвигает их более или менее никогда. Вот. Так что Ну вот.
Подождите, про Гусинского, извините. Да, раз уж вы сами сказали, что приходилось скандалить, и все. Гусинский, он чего требовал-то? То есть он как владелец, он каким образом выступает? Мне просто
Гусинский,
совершенно неизвестно.
Гусинский, как любой крупный капиталист, требовал подчинения.
И в редакционной политике, и
во всем. Гусинский говорил, это моя компания, я ей владею, здесь все будет по-моему. В самых разных обстоятельствах, важных, неважных, серьезных, несерьезных, крупных, стратегических, мелочных, всяких. Но он был живой человек, и ей, слава богу, он жив, здоров, хорошо себя чувствует.
Говорит все то же самое.
Что удивительно. Но с ним по-прежнему и тогда, и теперь можно было разговаривать как с живым человеком и объяснять ему последствия его собственных решений. А хороший руководитель отличается от плохого руководителя тем, что он слушает, и тем, что он пытается понять логику своего собеседника. И иногда ему можно это объяснить. И что касалось журнала «Итоги» вместе с «Ньюзвик», ему раз за разом можно было объяснить одну простую вещь. Да, это твоя игрушка. Да, ты можешь сделать с ней все, что хочешь. Да, ты вправе этой балерине не только заставить ее танцевать так и сяк, но ты можешь раздеть ее голую, покрасить ее зеленкой, я не знаю, сделать с ней совершенно все, что угодно. Один раз. После этого ты должен будешь ее выбросить и нанять новую. Вот ты создавал журнал «Итоги» вместе с «Ньюзвик» на протяжении многих лет. Ты очень этого добивался, ты этого очень хотел. Ты сложным образом построил эту систему взаимоотношений с «Ньюзвиком». Ты встроил свой журнал в систему мировой, так сказать, высококлассной прессы. И ты добился своего. У тебя теперь есть инструмент, с помощью которого ты можешь решить вот эту проблему. Но для следующей проблемы тебе надо будет начать сначала. Хочешь? И раз за разом этот аргумент оказывался важным, и оказывалось, что нет, мы не хотим. Мы хотим сохранить этот журнал, потому что он нам важен сам по себе, и мы не будем намазывать зеленкой эту балерину. И мы не будем из нее выстреливать, как-то засовывать ей огурец и нажимать ей на живот, чтобы огурец этот вылетел в нужном направлении.
Да что ж такое?
Есть такой старый анекдот. Вот, да, про балерину и поручика Ржевского.
Так.
Вот. Не буду рассказывать.
Нет, главное, что мы вот сейчас, мы говорим про журналистику.
Да, мы говорим про журналистику.
Я вот сейчас обращаю, мы говорим про журналистику. Это у нас зеленки, огурцы, что такое.
Так вот, значит, вот это так было с Гусинским. А спустя много лет, конечно, в гораздо более цивилизованных формах, и совсем не этими словами, и не с этими образами, и не с этими анекдотами, это было с журналом «Вокруг света», который памятник. Это просто огромный культурный монумент. Журнал «Вокруг света» – там старейшее русскоязычное издание, действующее на сегодня. Оно создано в 1861 году, в момент отмены крепостного права. В нем безуспешно пытался опубликоваться Чехов как-то. Вот он предлагал туда статьи, их не брали, говорили, что они недостаточно хорошие.
Слушайте, качества. А, кстати, вот когда есть предложение возглавить журнал с такой историей, решение сложнее
это
принимать?
Это очень сложное решение, и сложность его выясняется со временем. Когда ты приходишь, особенно когда тебе приходят, тебя зовут и говорят, а давайте вы будете главным редактором издательства «Вокруг света», и в частности журнала «Вокруг света», и все у нас здесь реформируете. Вот как-то все у нас тут перезапустите, осуществите тут у нас релонч, ребрендинг.
И вы так резво сразу. Ребрендинг, фейслифтинг.
А
я думала об этом
туда.
С 1861 года.
А потом ты приходишь туда и понимаешь, что тебя пустили в какое-то совершенно священное место, что как-то тебе дали подержаться за руль. Нет, у паровоза нет руля. Хорошо,
за рычаг. Штурвал Титаника.
Не Титаник, он не тонет.
Ладно,
с ним все хорошо. И не, вот за рычаг какого-то огромного паровоза, который стоит на каких-то своих рельсах и едет куда-то, и он все равно будет туда ехать. И у него есть своя судьба, и у него есть свое имя. И все это уже создано и прибудет вовеки, а ты только можешь, вот, может быть, если все получится, может быть, вот в галерее портретов людей, которые в разное время побывали здесь, в этой кабине, и подержались за этот рычаг, будешь еще и ты. И это вот постепенно это ощущение в тебе созревает, ты понимаешь, что ты оказался причастен к какой-то огромной и прекрасной, и какой-то невообразимо красивой истории. И главное, не расплескать. Вот главное, как-то не... Тут ничего не испортить.
Но история-то была движимая или недвижимая?
Да, она была движимая, и мы можем про это поговорить. Это отличный, на самом деле, по-моему, очень интересный такой эпизод. Но я к тому, что ну, вот там мне пришлось пользоваться этим аргументом. Там мне пришлось людям... И оказалось, что это можно сделать, что можно это объяснить, и люди это понимают. И это большое их достоинство. Там владельца журнала «Вокруг света» Сергея Васильева, например, замечательного совершенно человека, который из руин как бы поднял, собрал, сохранил этот журнал. Удивительный, совершенно, на мой взгляд, абсолютно идеальный владелец. И там директор издательства, такая была замечательная, она есть до сих пор, Светлана Головатюк, которым... Мне приходилось это говорить, и они готовы были к этой логике.
Это в смысле про шампунь?
Да-да. Ну, условно говоря.
Возвращаясь про огуреши.
Хорошо,
но не про огуреши. Сейчас сделаем перерыв. Я напомню, что это программа «Разбор полета». Мы говорили про журналиста Сергея Пархоменко. Через несколько минут поговорим про общественного деятеля и политика Сергея Пархоменко.
«Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и главный герой нашей программы Сергей Пархоменко.
Еще про журналистику хотела вот что спросить. Не могу не спросить, как вы пришли на «Эхо», как вы приняли решение прийти на «Эхо Москвы»?
Да я не принимал такого особенного решения. Решение было за некоторое время до этого, когда я в 2003 году... Ну да, вот значит, был журнал «Итоги», да, журнал «Итоги» был разгромлен. Вся редакция в полном составе была уволена. Это до сих пор уникальный случай в истории русской журналистики, когда вот происходит сокращение штатов. Сокращается 100% штатов редакции. Пришли, я помню, во вторник на работу, а вас всех сократили. Вот. И эта команда спустя некоторое время открыла другое издание. Оно называлось «Еженедельный журнал». Да,
еженедельный
журнал.
Ежедневный потом появился.
Вот. А вот тот ежедневный журнал «Еже», который многие знают и любят по интернету, и некоторые сотрудники «Эхо Москвы» в нем успешно сотрудничают, это, собственно, вот как бы наследник того еженедельного журнала. И я оставался во главе этой команды до весны 2003 года, когда принял, пожалуй, действительно одно из самых сложных решений в своей профессиональной жизни, что, пожалуй, я наиздавался уже еженедельных журналов в своей жизни. И что, наверное, самое лучшее, что я мог сделать в этом, я, наверное, уже сделал. Дальше можно продолжать как-то держаться за этот стул. И я написал Гусинскому письмо, на которое он страшно обиделся. И мне пришлось очень долго ему объяснять, письменно и устно специально ехать и говорить, что я ничего не имею в виду, и я не пытаюсь...
Ничего
заявить,
личного.
Заявить протест ни по какому поводу. Я не пытаюсь ничего себе, так сказать, добыть этим решением. И я не выкручиваю ему руки ни в какую сторону. Я просто правда, действительно, на самом деле считаю, что мне не нужно больше быть главным редактором еженедельного журнала. А предлагаю там Михаила Бергера на свое место. Вот. И, ну, там много было... всяких подробностей. Ну, в общем, я отправился более или менее никуда, отправился думать, чем я буду заниматься, и впоследствии оказалось, что я буду заниматься книжным изданием, и несколько лет возглавлял разные книжные издательства, и тогда, собственно, мой сын Петя, работавший на «Эхе Москвы», спросил меня, почему я не пойду к Венедиктову и не предложу ему передачу на двоих. И будет отличная передача под названием «Два Пархоменко 2», такая цирковая. И мы отлично будем ее вести. И я пошел и предложил. И в ответ получил встречное предложение, что если я хочу иметь передачу «Два Пархоменко 2», то тогда я должен вести две передачи. Одну вот «Два Пархоменко 2», какую-то дурацкую. А другую нормальную человеческую передачу по пятницам вот веди. Предложил мне Алексей Венедиктов. И так оно некоторое время и было. Было две программы, пока Петя не ушел. Петя в какой-то момент принял свое важное и сложное решение и отправился в другие в другие профессиональные леса. Вот. И на этом передача «Два паркунка, два» кончилась. А эта передача осталась. И я должен сказать, между прочим, что теперь оказалось, что это самое длинное дело, которое я делал когда-либо в своей жизни. Потому что она продолжается непрерывно с 2003 года.
12 лет.
Вот недавно, в июле, собственно. Буквально пару недель назад исполнилось 12 лет. Никогда ничего я не делал так долго.
И вот, прошу прощения, просто в связи с этим мы, вот еще один последний вопрос про журналистику, не могу, опять же, не задать. Ваши дети работают в журналистике.
Не все.
Не все, но все. Тем не менее, Петя поработал в журналистике, Лёва Парховенко работает.
Большая часть вашей детей.
Вот. Да, но... еще был Илья Фабисович, который тоже мой. Он недолго побыл обозревателем в СНОБе, но это не
так вот, вот когда ваши дети пишут статью, делают репортаж, еще что-нибудь, вы смотрите на это, вы понимаете, что, ну, плохо. Вот вы как-то с ними на эту тему разговариваете, то есть вы на них пытаетесь давить и как-то формировать их под...
Ну, во-первых, мне очень нравится то, что они делают. Во-вторых, действительно, ну, я никогда не отличался большой любовью к тому, что я делаю. Я всегда был очень недоволен тем, что делаю я, а тем, что, что делают они, мне нравится. Мне нравится... Петя в его репортерском качестве. Другое дело, что мне кажется, что он его там в значительной мере перерос и мог бы делать другую, более сложную, и более хитрую и более изощренную работу, но ту, которую он делает очень хорошо. Мне нравится Лёва в качестве экономического обозревателя «Дождя». Я никогда в жизни не работал на телевидении, хотя я кончил телевизионное отделение журфака, но я никогда на телевидении не работал. Я плохо понимаю в экономике. Я абсолютно точно не могу с ним конкурировать в этом. И я твердо знаю, что Лёва сейчас делает вещи, которые я делать ни за что не мог.
Ну, то есть журналисты с фамилией Парховенко, они сами выросли, сами стали тем, с кем они.
Да, да. И что они каждый на своем месте меня переросли. Я никогда не был радиорепортером того класса, которым стал Петя. И я никогда не был телевизионным ведущим и экономическим аналитиком того класса, которым стал Лёва. Ни одного дня мне этого не удавалось.
Я закончила про журналистику.
Ура!
Честное слово.
Ура! Давайте теперь все-таки про дела общественные, околополитические, политические как-то. Я даже не знаю, наверное, с 2008 года стоит начинать отчет, да, когда был комитет 2008?
Да, это был первый опыт, очень интересный, почти забытый.
Ну, мы все помним.
Ну, слава богу, это очень хорошо.
Мы вообще-то все помним.
Я знаю, что есть некоторое количество людей, которые мечтали бы об этом забыть, а я нет ни за что. Мне кажется, что если почитать написанный тогда манифест под названием «2008. Свободный выбор» и вспомнить, что это было написано сильно до 2008 года, и смысл этого манифеста заключался в том, что выборы 2008 года должны быть выборами, что нужно очень постараться, чтобы в 2008 году были бы какие-нибудь выборы, а не вот это вот.
А вы
получилось
себя,
все равно вот это вот. Удалось.
Да, что вышло, то вышло. А вы в тот момент для себя принимали какое-то осмысленное решение, что вы больше, в общем-то, не журналист?
Нет. Потому что я считаю свою деятельность там не политической, а модераторской. Задача комитета 2008 заключалась в том, чтобы притиснуть друг к другу некоторое количество людей, которые до того уже занимались политикой, типа там Хакамада, Явлинский, Немцов.
Кашьянов, Лимонов Каспаров там
нет,
был.
Нет, минуточку, там не было никакого Лимонова.
В 2008 году не было Лимонова?
Не было никакого Лимонова. Это там не было никакого Касьянова. И там абсолютно из ниоткуда, вдруг откуда ни возьмись, образовался Каспаров. Это было начало политической деятельности Каспарова. И я помню, как один мой коллега, такой профессиональный, я бы сказал, политический интриган, и комбинатор, и политтехнолог из когда-тошней компании «Медиамост», к тому моменту давно уже уехавший из России, позвонил мне и сказал: «Послушайте, а у вас что там, правда, Каспаров сейчас начнет заниматься политической деятельностью?» Я говорю: «Кажется, да». «И что, есть какой-то шанс, что он будет там во главе этого вашего комитета?» Я говорю: «Ну, у нас тут есть несколько человек, которые пытаются его в этом убедить, что ему надо попробовать». И это было совершенно новое, невиданное и, как в тот момент казалось, чрезвычайно перспективная фигура. И я вообще с большим уважением отношусь к тому, что сделал с этого момента Каспаров, хотя я понимаю, что ему там удалось гораздо меньше, чем он рассчитывал и чем он мог бы. И это, между прочим, важная характеристика страны, что она, так сказать, ей достался целый Каспаров, а она с ним вот так обошлась. И как-то вот это вот все, что в нашей России у Каспарова получилось. Хотя он очень старался и очень много, так сказать, очень многим пожертвовал, и очень многое, так сказать, положил на это дело. И временами это было очень неприятно. Я помню, как он ездил по стране, его там поливали кетчупом и кричали ему всякие мерзости, и что только с ним не происходило, он тем не менее продолжал.
Как на Петровке он сидел.
Да-да, сидел. Да, ну, в общем, много всякого было с ним ужасного, чего он явно не заслуживал. Так вот, тогда это все начиналось. И это была попытка использовать некоторые журналистские силы, например, умение формулировать. Например, оказалось, что вот этот текст, манифест 2008, лучше напишем мы, чем будем ждать, пока это напишет, там, не знаю, Хакамада с Немцовым. Вот мы напишем, им отдадим, они прочтут. Использовать какие-то журналистские силы, умение обращаться со словами, умение убеждать, умение делать события публичными. Да, это было важно, чтобы вокруг этого, чтобы к этому было привлечено какое-то внимание, чтобы вокруг этого было много всякого.
То есть вы уже тогда, хорошо, если
ну, акцент, конечно, стоял, мы не были, несомненно, главными.
В тот момент.
Таким очень включенным пиарщиком. Да, ну, пожалуй, глядя отсюда, можно было это сказать. Да, вот для этой группы я как бы сказал, что давайте я попробую употребить свой авторитет, свое там имя и какие-то наработанные связи и всякое такое на то, чтобы помочь вам вот как бы прокрутить несколько первых оборотов этой машины. Вот зачем был комитет 2008. Что-то получилось, чего-то не получилось. Многого, конечно, не получилось. Главное, от чего не получилось, от того, что у этих самых людей, на которых там стоял акцент, и от которых, конечно, все зависело, нашлись другие, более важные дела. И
да,
выяснилось, что они там, ну, у них как-то, что называется, деньги в другом банке. Фигурально выражаясь, разумеется.
Да, важное замечание.
Да-да, фигурально-фигурально, да. Что вот у каждого из них есть там свои какие-то затеи, своя карьера, свои амбиции, свои там жизненные прожекты и так далее. И они им готовы посвящать больше времени и сил, и внимания, за исключением Каспарова, кстати, который выкладывался на все 100.
Но впоследствии, после 2008 года, вы несколько раз участвовали в политических или общественно-политических историях, где точно так же выступали модераторами, точно так же пытались скрепить какие-то вот...
Да.
И каждый раз... Зачем вы каждый раз принимали решение вот в это ввязываться?
А потому что мне почему-то казалось, что я нащупываю какие-то вещи, которые другие не нащупывают, и что мне удается попробовать какие-то новые, не побоюсь этого слова, технологии. Ну, давайте самый смешной возьмем случай. Там, я изобрел синие ведерки. Никто не,
да, мы помним,
никто
прекрасно
станет этого,
это, да,
никто,
конечно,
не станет этого отрицать. Я этим очень горжусь. Хотя не я этим занимался больше, чем совершенно другие люди занимаются этим до сих пор, и я давно не имею к этому отношения. Ну, в общем, так получилось, что я придумал словосочетание «общество синих ведерок», я написал текст про то, что «а давайте мы все пластмассовые ведерки приклеим скотчем на крыше наших автомобилей и будем», тогда не было еще этого слова, «троллить», я его не употребил, значит, и будем смеяться над теми, кто ездит, значит, с этими синими фонарями, и этим будем изображать нашу ненависть к сословному расслоению российского общества. И вот вдруг оказалось, что бывает, что создается структура из людей, у которой нет командного центра, которая работает как муравейник, когда каждый несет свою какую-то щепочку, потому что он считает, что нужно ее нести. А вместе получается огромная вот эта куча этой самой хвои.
Но получается, что с каждым следующим решением заняться там, не знаю, синими ведерками, Лигой избирателей, оно, каждое следующее решение становилось более серьезным, с более серьезными последствиями.
Да,
и Болотная площадь яркий тому пример.
Я углублялся в эту историю постепенно, но все это была разработка одного такой ощупью во многом. И я, конечно, не один это делал, а вместе там с целой компанией разных других людей. Это была разработка вот этого очень интересного открытия, почти случайно сделанного, что бывает, что правильная идея заставляет людей действовать согласованно, при том, что ими никто не командует. а только им подают некоторую идею, указывают им некоторую структуру, и дальше можно ими не руководить, а можно только вот как бы чуть-чуть как-то
держать в рамках.
Подправлять, да, этот процесс. Ну, там самым чистым экспериментом была история про Большое Белое Кольцо, если помните, да? Кто организовал Большое Белое Кольцо? Никто. Кто был командующим Большим Белым Кольцом? Никто. Между тем, 30 тысяч человек в назначенный час выстроились вдоль Садового Кольца, каждый на своем месте, и каждый знал, что ему делать, как ему выглядеть, и что иметь при себе, и как-то что на эту тему думать, потому что им была предложена некоторая форма для совместной работы. Это была такая маленькая работа, она длилась несколько часов. Им была предложена некоторая форма для совместной работы, и они эту совместную работу сделали. Также точно они ездили с караванами синих ведерок. Также точно потом они...
А до этого была акция «Я грузин» еще?
Да, ну да, тоже как бы в миниатюре тоже. Тоже никто... Кто командовал «Я грузином»? Кто был штаб «Я грузина»? Кто собирал деньги? Кто, я не знаю, там... Никто.
Вот да, но смотрите...
Оно происходило само.
Важный момент.
И так потом много раз.
Так, но в 2011 году была история с переносом митинга с площади Революции на Болотную площадь. Вот вы тогда какое-то решение для себя принимали, и с кем вы решение это принимали, эту акцию переносить? Потому что, да, как мы с вами все помним, скандал был страшный,
да. И да, там тогда не всё-таки было, кстати, был решение. Скандал образовался позже. А в тот момент... Если вы вспомните, и если вы, например, отмотаете Facebook назад, это можно сделать, как бы Facebook позволяет. Он не самый удобный для этого, но это сделать можно. Если отмотать назад Facebook, живой журнал, то можно убедиться, что был совершенно 100% консенсус, ну, 98% консенсус на эту тему, а 2 оставшихся процента – это Лимонов. А все остальные ясно, твердо, отчетливо и прозрачно понимали, зачем это делается, и были очень рады, что удалось это сделать. Тогда действительно была там некоторая группа людей, образовавшаяся тоже в Фейсбуке, людей там переписывавшихся, перезванивавшихся. Это не был никакой командный центр, потому что у него не было никаких полномочий. И, собственно, все переговоры тогда, и тогда, и на протяжении вот всей вот этой вот зимы 2011-2012 года, та часть этих переговоров, которая была успешной, а успешной это значит удавалось то, что было задумано, например, организовать там шествие по Якиманке, помните, вот это вот большой большой поход, или добиться того, что там никто не тронул людей, стоящих на Садовом кольце, или там спустя какое-то время была там какая-нибудь писательская прогулка или что-нибудь вроде этого. Это удавалось при помощи ровно того, что группа людей, которая вела эти переговоры, настаивала на том, что у нее нет никаких полномочий. Вот так переговоры обычно не ведутся.
Но в 2011 году, подождите, ровно кто-то же подписывал документы с мэрией.
Нет, они документы эти подписывали только они. Вот если вы найдете эти документы, этот документ есть, и этот документ легко можно посмотреть, на нем стоит подпись людей из мэрии, потому что этот документ является ничем иным, как предложение. Мы, мэрия, предлагаем вам вместо этого и этого вон то и вон то. И подпись людей из мэрии. И, собственно, все эти... Обычно переговоры ведутся так. Приходит человек и говорит, значит так, у меня есть полномочия. Если вы договоритесь со мной, то я вам все устрою в наилучшем виде. Поэтому, значит, вы как-то относитесь ко мне с уважением, да? Вы как-то цените меня, я вот такой крутой, я, значит, владею этим всем. Тогда переговоры велись на прямо противоположной, идее. Мы говорили бесконечно, послушайте, мы не стоим совершенно ничего. Вы можете выкрутить нам руки любым образом, вы можете как угодно нас обмануть, вы можете заставить нас на что хотите и вытащить из нас согласие на что угодно. Но имейте в виду, что это ничего не стоит. Потому что там есть люди, у которых есть некоторая их собственная воля, у которых есть некоторое их собственное представление о том, как правильно поступить. И все, что мы вам здесь говорим, это мы просто пытаемся донести до вашего сведения, что эти люди думают. Вы можете этим делать, что хотите. Хотите, слушайте, хотите, не слушайте, хотите, соглашайтесь, хотите, не соглашайтесь, хотите, наведите свои собственные справки, помимо нас. Выясните численность этих людей.
Прочитайте Фейсбук Варвары Туровой.
Прочитайте Фейсбук Варвары. Да, вот. Это отличная история, она ровно была. Я пришел вот с этим айпэдом и сказал, вот письмо Варвары Туровой, хотите прочесть? И они прочли, они там сидели, это было грандиозное зрелище. Они сидели и читали большой текст Варвары Туровой, который я принес. И я как-то сказал им, я не писал этого текста. И я не заказывал этого текста. И это не мой текст, это текст совершенно другого человека. Вот так ровно это было устроено. Так что это тоже была часть вот этого принципа, нащупанного при синих ведерках. Люди что-то хотят, люди что-то готовы делать, в них есть какая-то своя внутренняя энергия. Должен быть кто-то, кто в какой-то мере этому поможет. И, между прочим, вот это знаменитое решение о переносе там чего-то куда-то, оно же ведь тоже заключалось не в этом. Решение заключалось не в переносе. Решение заключалось в том, что вместо одной площадки для митинга было добыто две площадки для митинга. Старая площадка никуда не делась.
Там тоже не забирали, да.
И было добыто, и было получено, получена гарантия мэрии о том, что люди могут собираться здесь, а могут собираться там. И могут ходить отсюда туда и оттуда сюда, и никто не будет иметь никаких претензий. И так оно ровно и было сделано. Кто хотел остаться на этой площади революции, на ней остался. Кто хотел отправиться в другой угол Москвы, туда отправился. Кто хотел побыть сначала там, посмотреть, что здесь происходит, а потом отправиться туда, посмотреть, что там происходит, так и сделать. Кто хотел вернуться, вернулся. И люди поступили ровно так, как им там внутри себя, у них внутри, оно сложилось, как им показалось правильным. Вот так это было на самом деле. Прошел год, прошел другой, воспоминания стерлись, акценты сместились, этот самый Лимонов успел наговорить всякого, и как-то с тех пор это стало восприниматься несколько по-другому. Хотя все можно восстановить.
Не могу не спросить, потому что именно с вами, Сергей Борисович, я часто довольно раньше ругалась, в том числе на полях Фейсбука и с некоторыми другими нашими коллегами, на тему рукопожатности или нерукопожатности разных деятелей, общественных, политических и так далее.
Да.
Вот вы мне можете объяснить в эфире радиостанции «Эхо Москвы», по каким признакам вы определяете, что человек больше не рукопожатный? А у нас 2 минуты осталось.
Этот признак внутри меня самого. Ну, как-то я смотрю, что он сделал, и я смотрю, что он написал. И мне кажется, что я могу решать за себя. Я же решаю за себя.
Но вы же призываете и других тоже.
Я призываю, а вы поступите так, как вы считаете нужным. А я вам сообщаю, что я буду поступать вот так. Я не хочу больше иметь с этим человеком дело. А с этим хочу. Я утратил уважение к этому человеку. А к этому человеку мое уважение укрепилось.
А уважение ваше возвращается, может быть, решение передумать?
Да,
что этот человек стал опять рукопожатным?
Да, да. Были разные обстоятельства в жизни, когда я по-разному относился к разным людям. Там, я не знаю, наши персональные отношения, например, с Немцовым. Они пережили несколько разных этапов. Таких несколько, не два. Не то, что вот сначала так, а потом сяк. Там было 10 раз, туда и обратно. Причем это были совершенно взаимные чувства. Вот. Ну, потому что, когда человек сложный, то с ним всяко случается. И по-разному это бывает. Я считаю, на самом деле, что насмешка над рукопожатностью и превращение рукопожатности в хохму – это такая защита, потому что на самом деле все существенно сложнее, потому что на месте рукопожатности, слово рукопожатность, должно быть слово репутация. Репутация имеет значение. Люди с разрушенной репутацией пытаются нам доказать, что это не так. Они пытаются нам доказать, что никаких репутаций не бывает, и люди, которые говорят о репутациях, на самом деле говорят о каких-то космических глупостях. Ты что там, репутация, глупость какая-то? А вот люди, у которых репутация есть, продолжают отстаивать важность этого понятия. И я тоже продолжаю отстаивать.
20 секунд. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Как жить дальше? Где жить дальше?
Ох, может быть, не в России?
Ну, если выгонят, то нет. Я как-то для себя эту проблему решил таким способом. Я сам никуда не поеду. Но просто может оказаться, что выгнали. и надо будет как-то жить дальше, так скажем. Вот это, собственно, самое сложное, что нам предстоит многим из нас для себя придумать.
Так, ну а пока Сергей Пархоменко в Москве, в ближайшую пятницу в программе «Суть событий» на своем месте. Спасибо большое. А это была программа «Разбор полета», которую для вас вели Ирина Воробьева
и Татьяна Фельгенгауэр. Счастливо.
До свидания.
Спасибо большое. Всего хорошего.
«Разбор полета».